Радіо Крим Реально. В ефірі Радіо Крим Реалії «Кримський вечір».
Здравствуйте, это «Крымский вечер», у микрофона Рустем Халилов, и сегодня мы обсуждаем вот какую тему. Сегодня стало известно о том, что подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что сожалеет о распаде Советского Союза. Он назвал себя фанатом Советского Союза, а напомню, что именно вот между тем, именно вот в период СССР в Крыму запомнился в частности тем, что в 1954 году советское руководство передало полуостров в состав Украинской СССР. Что стоит за заявлением Сергея Аксенова? Чем период СССР запомнился крымчанам? И насколько аннексированный Крым сегодня похож на Советский Союз? Об этом сегодня будем говорить в эфире студии «Радио Крым Реали».
Тема дня.
Итак, подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов назвал себя фанатом Советского Союза, заявил, что сожалеет о распаде СССР. Об этом он сказал на встрече с участниками молодежного форума «Диалог культур Россия-Балкана». Это передает Крым-Информ. И вот я вам процитирую Аксенова. «Сожалею о многих программах, которые были реализованы, о той политике, которая проводилась», отметил Аксенов. А также он добавил, что... Цитирую, «Вообще мы всегда думали, страны СНГ все будут вместе, Советский Союз не распадется», добавил он. И прежде чем включить первого спикера, добавлю, сделаю вам небольшую справку о том, что это было за мероприятие. С 22 по 26 мая в Крыму состоялся форум «Диалог культур Россия-Балканы», в котором приняли участие студенты и представители молодежных организаций России, Болгарии, Сербии, Северной Македонии. Организаторами мероприятия выступили Болгарский культурный центр «Извор» и региональная болгарская национально-культурная автономия Хилиндарского Республики Крым. Об этом сообщается вот на сайте непосредственно Крыминформа. А мы перейдем к основной теме нашей программы. Напомню, что ностальгия по СССР не свойственна не только для пророссийских политиков Крыма, но и для руководства России, аннексировавших Крым. Так можно вспомнить заявление президента России Владимира Путина за 2010 год о том, как он относится к критикам Советского Союза. Вы все о нем слышали, но все-таки напомню вам о нем.
Кто не жалеет о распаде Советского Союза, у того нет сердца. А кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы.
И вот сегодня в нашем эфире поговорим о том, что стоит за подобными заявлениями Сергея Аксенова, что стоит за подобной оценкой Владимира Путина, и что из происходящего в советские времена можно отнести к плюсам для Крыма, что можно отнести к минусам. Вы можете поделиться своими мыслями на этот счет, оставляйте комментарии под нашей YouTube и Facebook-трансляцией, звоните к нам в эфир. А я приглашаю в эфир сразу первого гостя, это крымский историк Сергей Громенко. Сергей, приветствую вас в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот ностальгия по СССР на уровне топ-чиновников крымских. Это новая тенденция или вы и раньше ее замечали, до начала аннексии Крыма?
Ну, я бы прямо сказал, что просоветская ностальгия, она вообще не то что стержень, а фундамент всего сегодняшнего российского государства. И очень удивительно было бы, если бы подобные заявления не появлялись.
Но вопрос был о том, замечали ли вы подобное настроение раньше?
Да, вне всякого сомнения. Вот буквально с 93-го года и до сегодняшнего дня не пройдет такого политического цикла, такого сезона, чтобы кто-нибудь не сказал, эх, как хорошо было тогда, здорово, вот давайте вернем. Это касается и действующих политиков, и оппозиционеров, и тех, кто вне политики. Ну, на самом деле, то есть в России можно на пальцах пересчитать политиков национального уровня, живых или усопших к этому моменту, которые бы там с начала 90-х не выступали за за возвращение чего-нибудь из Советского времен, за советскую ностальгию. Для большинства это норма.
Вот те люди, о которых вы говорили, которые говорили, давайте вернем, что конкретно они предлагали вернуть? Это обычно было просто общее, вернуть времена Советского Союза, либо была конкретика, там, колбаса по 2,20, что-нибудь другое?
Ну, колбаса по 2,20 с самого начала 90-х находилась уже в частных руках, поэтому редко, когда кто-нибудь на полном серьезе говорил о том, что давайте национализируем снова животноводство, загоним опять крестьян в колхозы, и будет у нас колбаса по той цене, которую мы будем назначать. это не значит, что таких речей вообще не было. Ну, например, Владимир Вольфович Жириновский, он довольно известен своими эпатажными высказываниями, вот он на самом деле всегда был за восстановление вот такой вот полуколхозной системы, если можно так назвать. Остальные не углублялись вот так вот, чтобы прямо совсем в экономику. Они по большей части останавливались на внешней политике и немного на социальных гарантиях. То есть, вот хорошо, что в Советском Союзе была бесплатная медицина. Давайте вот и в современной России, или там, условно говоря, в современной Украине, потому что ну, наша бесплатная в кавычках медицина, она же тоже родом из советских времен, как и образование. Вот давайте мы это оставим. Вот это мы все оставляем, и это такой мостик, который связывает современную Россию и отчасти Украину со старым советским прошлым. В Украине, несмотря на то, что уже 5 лет как декоммунизация, жилищный кодекс до сих пор начинается с упоминания о Ленине и о том, как в Советском Союзе была решена жилищная проблема. Вот до сих пор, вот 2021 год, а у нас Ленин в украинском законодательстве. Все никак руки не доходят убрать. В России тем более. Поэтому для большинства вот населения бесплатная медицина, бесплатное образование – это то наследие советских времен, которое живо и которое с ними каждый день. Ну а, конечно, геополитика, восстановление сфер ответственности, вот это вот можем повторить. Вот с 2005 года начинается просто бурный такой внешнеполитический, геополитический неосоветизм, я бы его назвал так, в исполнении Путина, который укладывается в два слова «можем повторить». И, ну, и потом деды воевали, но это уже как бы вторично. И вот с этого «можем повторить» в 2005 году, и все это, в общем-то, и закончилось в 2014 в Крыму, как мы понимаем, когда они перешли от слов к делу.
Давайте мы с вами тоже немножко повспоминаем прошлое. Каким было советское время для Крыма? Давайте начнем с основных плюсов. Наверняка в первую очередь речь пойдет о масштабном строительстве, промышленное производство, Северо-Крымский канал, транспортная система, послевоенное восстановление Севастополя, Керчи, Феодосии. Какие плюсы можно вспомнить?
Ну, тут на самом деле очень трудный вопрос, потому что вот в Украине сейчас, на 5-м году декоммунизации, наконец пришло осознание того, что надо суметь разделять вот то из там 70-летнего прошлого, что относится к советскому государству, а что к коммунистическому режиму. И, конечно, безусловно, строительство там детских садиков, которых сейчас круто не хватает и в современной Украине, и, конечно, не хватает в современной России. И мы знаем, что в Крыму эта проблема настолько остро стоит, что я даже вот не уверен, что в Киеве с этим так плохо, как и с детскими садиками в Крыму. Вот все вот это вот, и молочная кухня, и строительство Северо-Крымского канала, это, конечно, наследие советского государства, ну, в том смысле, что он назывался Советский Союз. Но, конечно, не коммунистического режима, который, например, в Украине осужден за его преступления. Поэтому, когда мы говорим о том, что хорошего было в советском прошлом, а что нет, тут всегда надо четко отделять. Индустриализация. Вот, например, вот все эти масштабные строительства, например, Крымский Титан или, например, Северо-Крымский канал. Это вот наследие советского государства или наследие коммунистического режима? Было ли это бы в советском государстве, если бы Россией руководили не коммунисты, а условно там победившие белогвардейцы? Это все на самом деле достаточно серьезная методологическая концептуальная проблема, которая имеет политические последствия. Поэтому об этом, конечно, надо думать. Что из этого хорошо? А вот что плохо, тут на самом деле все достаточно четко и однозначно. Тут жить в советское время было опасно по большей части, и в Крыму так в особенности.
Короткое резюме о плохих сторонах. Давайте обратимся к холодильнику. Такой у меня вопрос будет в рамках воспоминания о колбасе по 2,20, о которой мы говорили. В силу того, что Крым был туристическим регионом, на магазинных полках можно было найти большее разнообразие продуктов, чем в других советских регионах, ну, кроме, скажем, там, Москвы. Или, впрочем, как и в других советских регионах, ничем не отличалось.
мы почему-то представляем себе туристический советский регион как витрину для западных туристов. Но это на самом деле было не так. Витрина для западных туристов в Советском Союзе находилась далеко на севере, а именно в государствах Балтии. Вот там, в той же, условно говоря, Риге, а особенно в Юрмале, можно было найти гораздо больше, чем в среднем по Советскому Союзу, ну, разве что кроме Москвы и Ленинграда. А Крым – это же был курортный регион для своих, поэтому сказать, что в советском Крыму было какое-то такое вопиющее разнообразие, да нет, конечно. Единственное, что в Крыму всегда было, ну, до самых конца 80-х, когда началась эта безумная безалкогольная кампания, это были местные вина. Потому что в Крыму они произрастали, и в Крыму, соответственно, старая еще имперская традиция виноделия. И поэтому, конечно, да, вот в Крыму было вино, пока виноградники не вырубили. А так, что из того, что в Крыму производят? Ну, в Керчи хамсу ловили, да, поэтому в Керчи можно было купить, и иногда ее свежую довозили до Симферополя на базаре. А что касается государственных магазинов, то Крым ведь никогда не был ведущим сельскохозяйственным регионом. И, ну, может быть, разве что там в античности. А в наши времена нет. И поэтому в Крыму было все то же самое, что и в среднем по Украинской ССР. Никаких, не сказать, что тут холодильники ломились просто от изобилия.
Еще один аспект. В это же время, в советское время, произошла депортация крымских татар, других народов из Крыма. И это же был момент и крымско-татарского национального движения за возвращение на полуостров. Вот относительно возвращения, могли ли эту борьбу, какие-то ее всплески замечать сами жители Крыма? И вот сразу вопрос догонку. Та пропаганда, которая велась Советским Союзом в то время, она играет какую-то свою роль, ее остатки во время нынешнее?
Да я бы не сказал, что это остатки. Я бы сказал, что несмотря на некоторые попытки отменить советскую пропаганду, например, указ Путина о реабилитации, присвоение запоздалых героев России подпольщикам крымско-татарским, весь этот советский нарратив о том, что вот был такой народ-предатель, из-за которого мы и Крым потеряли, и Севастополь оставили, и вообще правильно Сталин сделал, что их выселил, этот же нарратив никуда не делся. Этот нарратив живее всех живых. Ну, мы можем вспомнить, вот в 2013 году даже был скандал с книгой памяти Восточного Крыма, где повторялись все эти советские выдумки. Сейчас в подроссийском Крыму как бы нельзя называть крымских татар предателями прямо. Но, с другой стороны, почему-то крымским татарам не разрешают теперь больше на общереспубликанском таком полуостровном уровне отмечать память жертв депортации 18 мая. Что может быть надежнее свидетельствовать о том, что никуда советский нарратив из России не делся?
Вот отсюда есть какой-то мостик к ностальгии?
Ну, мостик ностальгии, конечно, есть. Все крымско-татарское имущество, которое досталось переселенцам из Центральной России и Украины, это важнейший не просто мост, это, я бы даже сказал, целая трасса широкополосная из прошлого в будущее, потому что вот это такой механизм забвения советских преступлений, потому что, когда ты живешь в крымско-татарском доме, ну, не хочется думать о том, каким образом он получен. Но это происходит вытеснение, и вообще механизмы ностальгии – это всегда механизмы, связанные с несовершенством человеческой памяти. Поэтому, да, если советский человек что-нибудь мог узнать, то он мог узнать об этом из газет, из пересказов. В газетах не напечатали бы о том, что крымские татары возвращаются, о том, что крымских татар повторно депортируют, начиная с 60-х, о том, что Муса Мамут поджег себя. Все это распространялось на уровне слухов. Кто хотел им верить? Те, кто мог это видеть собственными глазами, те, кто интересовался прошлым. Большинство, особенно из тех, кто пользовался плодами сталинской национальной политики, предпочитали этого не замечать. Поэтому в 90-х годах вот это вот было: «Да мы же здесь всегда жили, а вы, крымские татары, откуда взялись?» Это же было неподдельное удивление. Так что советский режим в данном случае живее всех живых.
Ну и последний вопрос, вот возвращаясь к словам Аксенова, то есть получается, что ностальгируя по Советскому Союзу, вот мы вспоминаем о том, что именно во времена Советского Союза Крым перешел в состав Украинской ССР, то есть получается, Аксенов ностальгирует по украинским временам?
Аксенов ностальгирует по собственной молодости. Когда трава была зеленее, он был моложе и красивее, его девушки любили. И как и все остальные, в общем-то, тоже. Заявляет он это потому, что надо снова готовить почву к выборам. Осенью выборы в Госдуму, значит, снова пойдут коммунисты, пойдут жириновцы, снова вот эта вот советская пена будет подниматься, и партия «Единая Россия» должна немного там сыграть на опережение со всем этим советским, со всей этой советской пеной. А так, на самом деле, если мы посмотрим на 70 лет советской власти, то в Крыму можно было жить. Вот можно было жить, да, где-то с 23 по 32 год, вот с тех пор, как кончился голод и эпидемии, и до начала массовой коллективизации, и очень условно с 67 по 87, от постройки Северо-Крымского канала до начала всех этих коллапса перестроечного, до антиалкогольной кампании, дефицита, вот 30 лет. А еще 40 лет жить было в Крыму в советском нельзя, потому что репрессии, депортации, безводность. Ну реально, переселенцы с 44 года бежали из Крыма, потому что воды просто не хватало, а добывать они ее не умели. Поэтому он ностальгирует по своему собственному благополучию самого конца застойного периода. К реальности исторической и к тому опыту, который был у крымчан, не говоря уже о крымских татарах, которым вообще нельзя было возвращаться, эта ностальгия не имеет никакого отношения.
Благодарю вас за включение. С нами был Сергей Громенко, крымский историк, а мы вернемся к вам через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалия», у микрофона Рустам Халилов, и я хотел бы вам вкратце рассказать вот о каком исследовании. В 2020 году российский аналитический Левада-центр провел исследование, согласно которому 75% россиян считают, что советская эпоха была лучшим временем в истории этой страны. И выражение «советская эпоха» для участников опроса ассоциируется со стабильностью и уверенностью в завтрашнем дне. Это было у 16% ответивших, хорошей жизнью в стране, так сказали, 15% респондентов, и с личными воспоминаниями о детстве, молодости, родителях, так что это 11% людей, опрошенных Левада-центром. Но при этом вернуться на путь, которым двигался Советский Союз, были согласны лишь 28% респондентов, большинство же выступило за собственный особый путь России, под большинством, здесь имеется в виду 58%, а 10% выбрало европейский вариант развития. А я приглашаю к нам в эфир Льва Гудкова, директора Левада-центра. Лев Дмитриевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот мы только что с предыдущим нашим гостем говорили о том, почему глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что он фанат Советского Союза. Вот по вашим наблюдениям, в большинстве своем, почему все-таки люди ностальгируют по советскому прошлому?
Ну, я бы не сказал, что это та ностальгия по утраченной родине, которую переживают там эмигранты, уехавшие. Это немножко другое. Это идеализированные представления о том, что был порядок, было некоторое благополучие, уверенность и прочее. Это по утраченной стабильности, по утраченной уверенности в себе. Выражение сожаления о распаде СССР, а действительно о нем там в разные времена сожалеют, где-то от в среднем 65 момента кризиса, как это было, там, скажем, в 98-м, 99-м, 2015 году, там поднимается даже до 73-74%. В моменты благополучия эта цифра снижается, и она снижается у разных групп населения. Но это выражение вот собственной недостаточности, собственной неуверенности. И сожаление по распаду СССР, или то, как вы называете это, ностальгия по СССР, это условие выражения недовольства настоящим. Вот такая сложная конструкция от идеализированного прошлого, которое, в принципе, не знают, не помнят, к выражению недовольства настоящим положением дел. Это условие критики, условие артикуляции своего, вот, своей неуверенности, нестабильности, зависимости от власти и прочее. Вот. Поэтому, если посмотреть, какие группы, собственно, ностальгируют, то это становится более понятным. Ностальгируют, как вы и говорите, то есть, ну, сожалеют о распаде СССР, а вы правильно сказали, что не так много хотят вернуться туда. Сожалеют о распаде СССР главным образом пожилые люди, менее образованные, бедные и чувствующие себя лишними, ущемленными вот в этой жизни. Напротив, молодые, более образованные и более благополучные группы, они либо индифферентно относятся, для них это как бы давно прошедшее время, либо позитивно оценивают, ну, скажем, чем моложе, тем более позитивно оценивается распад. Скажем, у 14-18-летних людей, которых мы тоже опрашиваем, там уровень одобрения поднимается до 30-40%. Соответственно, где-то там около 50% относятся к этому индифферентно. И только где-то там остаток такой 12-15%, иногда 20% сожалеет. Но сожалеет со слов старшего поколения, а не по своему опыту. Утраченная идентичность, чувство принадлежности к такой супердержаве, мощной, гордящейся своими достижениями там, в науке, в космосе, гордящейся победой во Второй мировой войне. Ну и некоторые, конечно, вот, как я уже сказал, некоторые идеализированным представлением о том, что в советские времена был порядок, была гарантированная работа, бесплатная медицина, образование и так далее. То, чего лишены сегодня. Но никто не помнит ни о бедности, о вечно хроническом дефиците, отсутствии лекарств, отсутствии товаров, зависимости от власти, страхе таком перед властью и прочее. Так что это не реальное чувство, а именно вот выражение скорее неудовлетворенности настоящим положением дел. А оно хроническое такое. Поэтому и в среднем это где-то там, в благополучные времена это снижается до 54%, как, а в среднем это где-то 2/3 населения вот, сожалеет о распаде СССР.
Предыдущий наш спикер говорил о том, в том числе и о факторе молодости, то есть о людях, которые вспоминают молодые годы. Но если вы сейчас говорите о том, что некоторые склонны идеализировать советское время, вот 90-е годы, наоборот, большей частью, наверное, демонизируют. Но будет ли такое поколение людей, для которых вот через какой-то определенный промежуток времени именно 90-е будут неким золотым временем, некой идеализацией, то есть после распада Советского Союза, но до прихода Путина? Возможно ли такое?
Нет, это вряд ли. То есть для более либеральной, конечно, публики 90-е годы – это время свободы, время освобождения от советской системы, возможности заняться чем люди хотят, выезда, там, информация и прочее. Но для основной массы это чрезвычайно тяжелый период 90-х годов. Это падение уровня жизни, это падение работы, это полная неопределенность, потеря статуса, ощущение своего положения, авторитета. Это очень тяжелые годы. Поэтому вряд ли. У нас, по нашим данным, если говорить об исторических таких представлениях, то лучшие годы до какого-то времени, это было брежневское, позднебрежневское время, вот застоя. А сейчас, ну, это скорее первое десятилетие путиновского правления, когда доходы росли, когда вроде возникло ощущение такого непрерывного роста благополучия, уверенности и прочее. Но после Крыма, после аннексии Крыма и особенно после пенсионной реформы, все это начало уходить, и наоборот возвращается чувство неуверенности, страха, нестабильности.
То есть золотые 2000-е, да, вот если условно сказать?
Ну, реально ситуация стала, как бы наступил потребительский бум между 2002 и 2008 годом. Это вот жирные годы, что называется, если библейским таким языком, тучные годы, когда реальные доходы росли там от 6 до 8% в среднем. И, конечно, распределение было крайне неравномерно. Выиграли от этого те, кто причастны к власти, примерно там верхние 20%. Но и размеры абсолютной бедности очень заметно сократились. С 49% до 12% примерно. То есть все почувствовали некоторое облегчение, но дальше наступила стагнация, снижение доходов населения, репрессии, недовольство растет, такое смутное раздражение. И это оборачивается, опять-таки, вот таким идеализированным представлением о прошлом. Массовое сознание, вообще говоря, именно вот в условиях авторитарного и репрессивного режима не в состоянии удерживать память больше, чем там, на 5 лет. Просто дальше забывается начисто. Поэтому все это некоторые такие мифы социальные, тиражируемые, и пропаганды, и самим массовым сознанием, которое нуждается в каких-то позитивных образах. Если исчезает перспектива, уверенность в будущем и ощущение, что ну, жизнь как-то наладилась, и дальше все зависит от тебя, если это пропало, исчезло образ будущего, то начинается вот эта критическая реставрация идеализированного прошлого.
То есть, если проецировать это на Крым, если в Крыму сейчас говорят о том, что в советское время было хорошо, это значит, это может свидетельствовать о кризисе видения будущего?
Да, конечно. Да. Это просто обратная сторона одного и того же процесса. Работают механизмы именно такого рода. Недовольство настоящим, оно, если нет целей, нет ощущения ориентиров развития, то, конечно, начинают вот это подниматься мифы, фантомы светлого прошлого. Это очень понятный такой социальный механизм.
В тот промежуток с 2002 по 2008 годы, когда люди чувствовали себя более обеспеченными, чем в те же кризисные 90-е, их сожаление о распаде Советского Союза, вот по количеству тех, кто сожалел об этом, оно было меньше или все-таки примерно на каком-то одном уровне держится?
Оно было меньше, оно снижалось. Но если говорить, как я уже сказал, в 98-м году это был пик такой. 74% сожалели о распаде. А вот примерно там в 2006-2007 году, даже в первой половине 2008 года, эта цифра опустилась там до 54%. То есть тут важны не абсолютные цифры, а вот это ощущение снижения тревоги, снижения тревожности такой.
И такой вопрос. Там, Такой вопрос к вам. Насколько велика связь между людьми, которые ностальгируют о советском прошлом или сожалеют о распаде Советского Союза, и их политическими предпочтениями? Эта связь, то есть она, это сожаление, оно аккумулируется в какие-то политические голоса или нет?
Нет, пожалуй, нету. Связи прямой такой нету. Скорее, вот это общее такое ощущение неопределенности, утраты, которое не вливается ни в какие политические пристрастия. Оно это скорее такое настроение середины основной массы. А у большинства россиян, это больше половины, никаких особых предпочтений политических, партийных нету. Недоверие к партиям очень сильно, недоверие к институтам, особенно вот таким, как Дума, российский парламент, тоже очень, к правительству очень высоко. И поэтому здесь я бы сказал, что какие-то выраженные симпатии к тем или иным идеологическим течениям или идеологическим партиям, они отсутствуют. На этом, собственно, держится авторитарный режим, который разрушает всякий политический или идеологический плюрализм и консолидирует вот эту вот аморфную такую плазму, массу через нагнетание страхов, внешней угрозы и, соответственно, веры в диктатора, в вождя, как это сегодня имеет место в России.
Благодарю вас за включение. С нами на связи был директор российского Левада-центра Лев Гудков. У микрофона Рустем Халилов. И мы вернемся к вам через несколько секунд.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым. Реалии». У микрофона Рустам Халилов. В 2020 году Киевский международный институт социологии провел опрос по поводу отношения украинцев к СССР. 50% респондентов ответили, что не сожалеют о распаде Союза. Ностальгируют по Союзу треть. 35% респондентов ответили, что пребывание Украины в СССР принесло ей больше пользы. О большем вреде говорят 28% респондентов. Поэтому 25,5% респондентов выбрали вариант, трудно сказать наверняка, чего было больше. О том, как сегодня на материковой Украине относятся к распаду Советского Союза, мы поговорим с Мирославом Мариновичем, советским диссидентом, публицистом, членом-основателем украинской хельсинской группы и почетным президентом украинского пен-клуба. Приветствую вас в эфире, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот по вашему мнению, насколько глубоко в среде украинцев в нынешнее время ностальгия по советскому прошлому? Это исключение или все-таки процент достаточно серьезные?
Да, ну, наявність таких людей є для мене особистою трагедією, як для колишнього політв'язня, але разом з тим я хочу зрозуміти цих людей і можу сказати, що ну, це є серйозною проблемою для України сьогодні. І шукаю причини цього феномену, і знаходжу ось у чому. Як правило, ті люди міркують не ті люди, які ностальгують за Радянським Союзом, міркують не розумом, а серцем. А саме вони в юності сприйняли цю систему, цю країну серцем, вони пропустили через своє серце, і тепер це для них акт віри у те, що ця держава була доброю, а не акт розумового аналізу, який баланс доброго і який баланс злочинів. Про злочини ці люди забувають, вони їх не торкнулися. Натомість в більшості випадків ті, що пережили в своїх сім'ях трагедії, вони розуміють порочність цієї влади. Хоча, знову ж таки, як акт віри, цей феномен інколи доводив до того, що навіть ті люди, які пережили сімейні трагедії, все одно якимось чином виправдовували їх, говорячи, ну так, оцей керівник чи цей керівник поганий, а система добра. Отже, з актом віри ви не зможете боротися логікою. Вони мусять побачити якісь інші реалії.
А если эти люди руководствовались сердцем, то есть, получается, есть ведь часть людей, которые не застали времена Советского Союза, ну, молодых людей, или родились там, но еще не были в том возрасте, чтобы осознавать происходящее вокруг них. Наверняка среди них также есть те, кто сожалеет о распаде. Вот они-то руководствуются не сердцем, или чем они могут руководствоваться вот тогда, в этом случае?
Для мене цей механізм зрозумілий. Наприклад, я в юності дуже прислухався до думки своїх батьків, своїх родичів, які згадували життя до Радянського Союзу. І для мене їхні спогади, їхні емоції переходили в мої емоції. Такий самий приблизно механізм, я думаю, у тих молодих людей, рідний дідусь, яких, наприклад, був визначним комуністичним діячем, для нього це квінтесенція його успіху життєвого. І він передавав ці емоції людям. Десь приблизно так.
Те граждане Украины, которые сегодня поддерживают Россию и живут не на оккупированных территориях, вот по вашему мнению, это с их стороны поддержка реальной России, созданная телевизором России, или поддержка Советского Союза, того, вот, который остался в их памяти или памяти их родителей?
Ну, я думаю, тут комбінація усіх цих елементів. Але можу підкреслити, що фактор інформації, фактор пропаганди є дуже сильний. Я пригадую собі навіть дискусію в таборах політичних в Радянському Союзі в 70-ті роки. Ми дискутували цю тему. І пригадую собі Микола Руденко, голова гельсінської групи, виступив з тезою, що от якщо Україна буде незалежною, нам потрібне російськомовне радіо, яке буде озвучувати ідеї незалежної України, яке буде привчати російськомовних людей до іншої логіки. Поки що ми маємо ситуацію, коли ці люди шукають якогось джерела інформації, російськомовне, російське радіо чи телебачення для них ближче, зрозуміліше, і таким чином вони всмоктують у себе ці пропагандистські кліше.
Ну от в Україні створили зовсім недавно цілих два центри протидії дезінформації. Це повинно зіграти свою роль?
Я думаю, що так. Треба було віддавна це зробити, тому що інформаційна війна триває уже дуже довго.
По вашему мнению, как вы считаете, люди, которые сожалеют о распаде Советского Союза, насколько сильно их влияние на сегодняшнее, на настоящее?
Я думаю, так, я почув слова попереднього промовця про те, що ці люди не впливають на політичні процеси в Росії, але в нас, в Україні, їхній вплив є дуже потужний. Ці люди голосують, слава Богу, вони мають право, ми живемо в умовах все-таки свободи, у порівнянні з часом моєї молодості, це неймовірна свобода, і в цих умовах їхні голоси впливають на політичну ситуацію в Україні, і дуже часто настільки, що це стає просто підставою для відчаю у тих людей, як я, наприклад, які хотіли би розпрощатися вже з комуністичним минулим і жити нормальним європейським цивілізованим життям. Так що вплив, як на мене, є потужний.
Но декоммунизация сыграла свою роль в том, чтобы снизить это влияние, чтобы резко уменьшить количество вот тех верующих, вот вы сказали, что это вера, уменьшить количество тех верующих, или нет?
Я переконаний, що зіграла роль, і маю один доказ від супротивного. Що роблять завжди, чи що робили в минулому комуністи, коли захоплювали нові території? Вони міняли символи негайно. Це перша річ, бо вони знали, що символи мають значення. І тому їх міняли. Так що зміна символів є дуже важливим чинником, але не єдиним. Тому що декомунізація має відбутися тут, не лише в зовнішніх пам'ятниках, не лише в зовнішніх ознаках, але і в зміні стереотипів, в зміні цінностей.
На протяжении парламента всех созывов до 2013 года в украинском парламенте была фракция КПУ. Там проценты их разнились, но она все-таки существовала. Очевидно, что есть какое-то количество людей, которые до сих пор разделяют ценности и убеждения, и мы о них сегодня говорим. Куда трансформируются в политическом поле их голоса? То есть они больше предпочитают уйти от политической активности, либо все-таки находят какие-то другие политические пути, по вашему мнению?
Я думаю, что они так или иначе ориентируются на Россию. Так чи інакше, тому що комуністична родина – це Росія. Там існувала певна ієрархія, де російський народ є найважливішим носієм комуністичних ідей. І оця орієнтація, ця намагніченість на Росію залишається. Можуть мінятися політичні декорації, але оця намагніченість на Схід, на Москву ми вторинні, а там треба, з них треба брати приклад. Оце залишається реальністю нашого життя.
Ну і несколько раз уже я от вас слышав некі нотки розчарування, нотки сумнень о том, що такі люди все-таки остаються, люди, які ностальгірують по совєтському прошлому. Є ли якийсь дійсний рецепт, щоб їх розувірювати в тому, що вони вірять зараз?
Для мене дуже переконливим був приклад Аденауера, коли він в час розділення Німеччини думав про те, яким чином прихилити східних німців до спільного такого державного життя. І висновок у його був таким: Західна Німеччина має бути дзеркалом демократії. Вона має бути дзеркалом успіху державного життя. Отже, моя рекомендація, от з одного боку, залишити цих людей в спокої, знаєте, їх не треба травмувати новими якимись великим насильством. Але наша держава повинна зробити все для того, щоб вона стала успішною демократією, щоб були реформи, і це найкращий шлях попрощатися з тим комуністичним минулим.
Спасибо, Мирослав Франкович, за включення к нам в ефір. З нами був на связи бывший диссидент, советский и украинский публицист Мирослав Маринович. І ми говорили сьогодні о том, що подконтрольная Росії голова Криму Сергій Аксенов назвав себе фанатом Советского Союза і заявив, що сожалеє о розпаді СССР. Об этом он сказав на встречі з учасниками молодіжного форуму «Діалог культур. Россия, Балканы». Это передает Крымформ. Я же скажу, что 27 мая с 8 часов утра слушайте в эфире радио «Крым Реалии» отделе нашего коллеги, фрилансера «Радио Свобода» проекта «Крым Реалии» Владислава Исипенко. В марте он был задержан в Крыму российскими силовиками, теперь находится в Симферопольском СИЗО. Завтра будем говорить об этом в эфире. И говоря о советских временах в Крыму, хотелось бы коротко остановиться еще на одном аспекте. В 1978 году в Симферопольской больнице умирал человек – Ему было 47, он был крымским татарином, его звали Мусама Мута, об этом сегодня говорил наш первый спикер, и умирал он из-за самоподжога. В 13-летнем возрасте Мусу, как и других крымских татар, депортировали из Крыма. В 75-м он вернулся, купил жилье в Симферопольском районе Крыма, но в нотариальном оформлении покупки ему отказали, а позднее осудили на 2 года за нарушение паспортного режима. Когда он вернулся, ему вновь отказывали в крымской прописке, прописаться в Крыму было практически невозможно тогда для крымских татар, и против Мусы Мамута возбудили новое дело, и когда к нему, к дому Мамута, пришел участковый инспектор, чтобы доставить его к следователю, в знак протеста Муса облился бензином и поджег, он умер через несколько дней. Вот говоря о советской ностальгии некоторых крымчан, наверное, не следует забывать и о людях, которые долгие советские годы хотели одного – просто вернуться домой, в Крым. Для них это время было другим. А я прощаюсь с вами. Над программой для вас работали Елена Римовская, Андрей Гивко, команда «Крым Реали» и я, Рустам Халилов. Пусть ваши планы всегда играют большую роль в вашей жизни, чем ностальгия.